говорит Радио Свобода. Поможет ли встреча Анатолия Чубайса с Владимиром Путиным изменить меру пресечения бывшему главе Роснана Леониду Меламеду, обвиняемому в растрате?
У нас все процессы в стране решаются методом ручного управления.
Достанется ли президенту России место рядом с председателем КНР Си Цзиньпином на параде в Пекине, посвященном 70-летию капитуляции Японии?
Основное для Китая – это политическое сотрудничество с державой, достаточно сильной и в военно-техническом, и в дипломатическом отношении.
Верховная Рада рассмотрит предложение по изменению Конституции Украины, предусматривающее децентрализацию власти в стране.
Пункт в вопросе децентрализации так или иначе несет угрозу раскола в Украине.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы в программе «Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 31 августа по 6 сентября». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Итак, 24 августа было отклонено ходатайство защиты бывшего главы госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда о замене ему меры пресечения в виде домашнего ареста на подписку о невыезде или залог в 100 миллионов рублей. В понедельник, 31 августа, суд должен рассмотреть требования следственных органов о продлении этой меры еще на 3 месяца. В промежутке между этими двумя событиями стало известно о встрече главы «Роснано» Анатолия Чубайса с президентом Владимиром Путиным. Меламед обвиняется в растрате 220 миллионов рублей. По версии следствия, будучи одновременно главой госкорпорации «Роснано» и совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алимар», Меламед организовал между двумя компаниями заключение договора об оказании консультационных услуг, под видом которых его заместитель Андрей Малышев и финансовый директор Святослав Понуров в течение полугода незаконно перечисляли государственные средства. Как уточнил один из источников РБК, Путин дал понять, что топ-менеджерам корпорации, цитата, уже можно возвращаться в Москву. Встречу Владимира Путина и Анатолия Чубайса и перспективы изменения меры пресечения Леониду Меламеду комментирует эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников. Несколько месяцев назад вы комментировали задержание Меламеда. В эфире «Радио Свобода» вы говорили о том, что это удар против Чубайса. Теперь появляется сообщение о том, что Чубайс встретился с Владимиром Путиным, и похоже, что менеджеры из «Роснано» начинают возвращаться в страну. С чем это может быть связано?
У нас все процессы в стране решаются методом ручного управления. По ручному управлению кого-то берут людей, арестовывают, выдвигают обвинения, справедливо или несправедливо, но все это делается специальным образом вне системы, а вот почему-то заказу или почему-то решению. Точно так же людей освобождают, мы это видим там на примере той же Васильевой и так далее, и так далее. Здесь это тоже пример решения, которое было кем-то принято сначала одно, потом принято другое, и в такой системе, конечно же, личные отношения с кем-то могут изменить судьбу человека очень серьезным образом. В данном случае знаковая такая встреча Чубайса с Путиным. Это в такой сигнальной системе, это, в общем, прямое сообщение о том, что нужно отстать от тех людей, которые могли бы стать фигурантами нового дела промпартии. Да? Потому что явно готовился и долго готовился разгром «Роснано». Возможно, там были какие-то, так сказать, серьезные нарушения, но все это принимало характер кампании, именно потому что кому-то это было политически или по бизнесу выгодно. Соответственно, вот теперь дан обратный сигнал, значит, каким-то образом с Владимиром Владимировичем договорились о том, чтобы он показал элитам, ответственным за ведение этого дела, что нужно немножко помягче. Стали сразу говорить о том, что там менеджеры «Роснано» возвращаются, но на самом деле, в общем, действительно, то, что касается Удальцова, то, что касается Якова Исаевича Уринсона, они, в общем, так особо никуда не уезжали, были в отпуске и вернулись, и вот кому вообще не может быть никаких уголовных претензий, так это к этим двум людям, которые просто работают, да, и, там, с остальными я не знаю, как свечу не держал, но вот ситуация такая. Так что здесь все это отражение ручного управления, отражение сигнально-кошмарной системы, где сначала кошмарят, потом сигналят по поводу того, что либо можно продолжать кошмарить, либо нужно, так сказать, ослабить хватку. Вот в такой логике это все строится.
Но все-таки вот это ослабление хватки со стороны Владимира Путина, вынуждено ли оно, или это просто какая-то договоренность, сыграли роль лично? Отношения.
Я думаю, что отношения лично, безусловно, сыграли свою роль, хотя отношения Путина и Чубайса далеко не безусловно. проволочной. Но, тем не менее, я думаю, что действительно каким-то образом договорились с Путиным о том, чтобы вот эту публичную показательную акцию провести. Он же мог встретиться, на самом деле, и не на публику. Такие вопросы могли быть решены и в кулуарном режиме, в ходе кулуарной встречи. Но, очевидно, решили показать людям, что, значит, первое лицо не одобряет преследование, что первое лицо, в общем, поддерживает деятельность Роснана. Довольно такой четкий сигнал. Большая такая, как бы, номенклатурно-политическая победа Чубайса.
Но все-таки первое лицо известно своим умением брать людей в заложники. Первое лицо не раз говорило неправду. Доказательства этого существуют. А поверит ли Путину, если он действительно так говорит и говорит о том, что можно возвращаться?
Я думаю, что верить сложно, потому что ситуация у нас меняется, как курс рубля приблизительно, столь же часто. Насколько хватит вот инерции действия именно этого сигнала, никто же предсказать не может. Сигнал, конечно, услышан, но в рамках какого-то нового коридора возможностей тот же самый там Следственный комитет может продолжать действовать. Люди, уже наученные горьким опытом, могут как-то, так сказать, гораздо более осторожно относиться к этому. Но здесь, мне кажется, я не изнутри как бы Чубайса вещаю, мне кажется, что для него было важно вот как-то помочь Меламеду, которого он считает своим бизнес-партнером, очевидно, уверен в его, так сказать, честности и так далее. Ну и помочь еще ряду менеджеров Роснана, да. Равно как Роснана, как компания, как таковой, которая была близка уже к такому разгрому квазиправовыми средствами.
Ну, если я правильно понимаю, то все-таки мера пресечения Меламеду пока не отменена, о чем ходатайствовали его адвокаты, а 31 августа будет рассматриваться ходатайство следствия о продлении меры пресечения. Как вы думаете, будет она отменена или нет?
Ну, вот в этой логике, что у Следственного комитета все равно остается коридор возможного поведения, могут, в общем, показать, что там расследование продолжается. Но после такой демонстрации, я имею в виду вот этой встречи под камерой, мне кажется, должны все-таки будут пойти навстречу, тем более, что, так сказать, ущерб он фактически возместил. А это в нашей системе главное. Тут все-таки деньги решают многое. Так что предсказывать очень сложно, потому что система допускает любые эксцессы. Но по логике вещей должны меру пресечения отменить. Ну, посмотрим, как раз будет тест на, так сказать, качество сигнала, который исходит от Владимира Путина.
Это был эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников. Время свободы. План на неделю. 3 сентября в Пекине состоится военный парад по случаю 70-й годовщины капитуляции вооруженных сил Японии во Второй мировой войне. За без малого 3 года правления председателя КНР Си Цзиньпина военные парады в Китае не проводились вовсе. Как и за все 66 лет существования Китайской Народной Республики, страна ни разу не отмечала военными парадами победу над Японией. Почему руководство Китая делает это сейчас? И кто приедет на парад? Эти темы наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов обсуждает с американскими специалистами.
Первый собеседник «Радио Свободы» – эксперт Института American Enterprise Майкл Ослин. Как давно Китай сообщил о намерении воинственно, напыщенно отметить победу над Японией, и как этот анонс был воспринят экспертным сообществом в США?
Какое-то время назад Пекин дал понять, что желает не просто отметить 70-ю годовщину капитуляции Японии, а сделать это столь же торжественно, как в Европе празднуется победа над германским нацизмом. Для этого, правда, правящая компартия должна была продолжить переписывать историю, поскольку коммунисты по-настоящему с японцами никогда не воевали. Воевал против японцев враг коммунистов Гоминдан во главе с Чин Кайши. Но, тем не менее, миф о войне, как о горниле, в котором выковался современный Китай, как о духовной скрепе, связывающей компартию и народ, всегда раздувался властью так же настойчиво, как это делалось в Советском Союзе со времен Брежнева и как это делается сейчас в России при Путине. Верно, военных парадов до сих пор не было, но все к этому неуклонно шло, ведь именно Си Цзиньпин учредил несколько новых всенародных праздников, имеющих отношение к войне, в частности, День скорби по 300 тысячам жертв бойни в Нанкине, учиненной в 1937 году японской армией. Угроза со стороны японского милитаризма — это вечная, нескончаемая тема, которую склоняют китайские пропагандисты.
Грандиозные экономические достижения Китая и успехи на поприще военного строительства, видимо, убедили руководство, что настало, наконец, время и военных парадов, востребованных патриотически настроенным народом. Какими бы зловещими эти военизированные процессии не выглядели на Западе, и особенно в Японии, в свете нарастающей агрессивности Китая по отношению чуть ли не ко всем своим соседям в Азии и бесконечных территориальных претензий к ним. С Россией, впрочем, Китай держится очень корректно, и Путин будет присутствовать на торжествах в Пекине 3 сентября, как Си Цзиньпинь присутствовал на параде в Москве 9 мая. Только вот западных лидеров в Пекине не будет, как их не было в Москве. Как вы думаете, это из-за Путина?
Совершенно понятно, почему Путин едет в Пекин, но почему там не будет западных лидеров, вопрос более сложный. В какой-то степени, наверное, из-за нежелания встречаться с Путиным. Но это, на мой взгляд, не главное. Главное — это то, что западные лидеры не хотят своим присутствием придавать легитимности этому беспрецедентному и пугающему событию. Сейчас в свете финансовых неурядиц в Китае этот парад не может не выглядеть как попытка националистического реванша за поражение режима в экономике. Рост материального благосостояния населения до нынешнего обвала служил основой легитимности режима. Воинственный национализм, который до поры до времени был лишь подспорьем успехом в экономике, отныне может стать единственной им альтернативой. Более того, западные лидеры не хотят участвовать в мероприятии, которое будет окрашено в столь неприглядно антияпонские тона. Не будем забывать, Япония как-никак ближайший союзник Европы и Соединенных Штатов. В Европе раны войны залечены, в Азии они соднят по сей день. На Западе демократии коллективно празднуют победу над тоталитаризмом. Китай же предлагает западным лидерам примкнуть к празднованию победы одного авторитарного режима над другим авторитарным режимом, который на сегодня эволюционировал в демократию.
Вопрос протокола и высокой политической символики. Российское воинское подразделение по плану прошествует последним в предстоящем параде на площади Тяньаньмэнь. В китайской табели о рангах быть замыкающим престижно или, наоборот, унизительно?
Я не знаю, и уверен, что никто из моих коллег этого тоже не знает. Как не знают они и того, собирается ли руководство превратить этот парад в традицию или удовлетвориться разовой акцией. Военные парады в Азии, в отличие от Европы, происходят нечасто, и протокол их со всеми интригующими деталями, как мне кажется, досконально не проработан. Гораздо важнее в китайской табели о рангах место, которое будет отведено Путину на торжествах. Как близко он будет находиться к Си Цзиньпину? Будут ли телекамеры показывать его крупным планом и индивидуально? Или только в группе? Будут ли зрители аплодировать при появлении Путина? Это все важнее, чем просто участие в параде российского подразделения. Поживем, увидим.
А вот комментарий на эту тему другого нашего собеседника – аналитика исследовательской организации РАНД Тимоти Хита.
Место российской колонны в парадном расчете, на мой взгляд, вопрос не очень важный. В первых рядах, с точки зрения устроителей, должны идти китайцы, а все остальное вторично. Главный посыл парада — это демонстрация способности и решимости Китая дать отпор японскому милитаризму. Япония, в отличие от России, страна, безусловно, азиатская, которую Китай считает своим основным конкурентом в Азии. Поэтому определить, куда поставить китайскую колонну ветеранов войны с Японией, намного важнее, чем вопрос о том, кто будет замыкать шествие. Русские или взвод из какой-нибудь другой страны.
Есть ли у вас какие-то догадки насчет того, как китайское руководство оценивает современную путинскую Россию? До нас доходят слухи, что кто-то из высокопоставленных китайцев отозвался о России как о медленно тонущем корабле. Другой чиновник якобы назвал ее младшим братом или младшим партнером. Майкл Ослин.
Ну, как мне кажется, глубоко ошибаются те, кто думает, будто между Россией и Китаем сейчас воцарилась любовь и дружба. Ничего подобного. Китайцы, по большому счету, не испытывают симпатии к России и прекрасно помнят об унижениях, которым их подвергали и царская Россия, и Советский Союз. Но Путина лично, я полагаю, в Пекине уважают или уважали до самого последнего времени как игрока, который весьма искусно разыгрывает свою объективно слабую геополитическую карту. Пекин и Москва нужны друг другу, например, в экономической области, хотя реальные масштабы экономического сотрудничества совсем не такие грандиозными, какими их силится изобразить Кремль. Это военно-политический, а еще больше дипломатический союз тактического свойства, проявляющийся в солидарном голосовании в ООН или на ядерных переговорах с Ираном. Суть в том, что обе страны бросают вызов концепции миропорядка, утверждаемой Западом. Обе считают, что, выступая единым или сплоченным дипломатическим фронтом, они быстрее добьются от Запада того, чего хотят, чтобы далее не быть связанными никакими взаимными обязательствами, а идти своим путем.
По подсчетам специалистов, стоимость замороженных российско-китайских экономических проектов от строительства газопроводов до поставок электроэнергии достигла 113 миллиардов долларов. Китайцы нервно следят за падением курса рубля и объемов промышленного производства в России, не говоря уже о динамике западных санкций, которые тормозят реализацию ряда выгодных проектов на Дальнем Востоке. Они не верят официальным российским прогнозам, что через год-два ситуация выправится, и потому не спешат осыпать своего партнера вожделенными кредитами или предоплачивать будущие энергопоставки. Равно как финансировать строительство моста через Керченский пролив или высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. Россияне, в свою очередь, не совсем доверяют китайской статистике и не испытывают восторга от того, что происходит в финансовой и производственной сферах в Китае. Москву, по сведениям, также тревожит продолжающаяся антикоррупционная кампания в КНР, которая мешает развитию партнерских отношений с предприятиями энергетической отрасли, попавшими под проверки. Что касается взаимодействия в военной области, то западная пресса в последнее время писала немало о российско-китайском проекте по созданию беспилотника, призванного обнаруживать и уничтожать самолеты-невидимки, и обучениях флотов двух стран в Черном и Средиземном морях и в только что закончившихся маневрах на Тихом океане. Насколько важны Китаю военные связи с Россией? Тимоти Хит, исследовательская корпорация RAND.
Основное для Китая – это политическое сотрудничество с державой, достаточно сильной и в военно-техническом, и в дипломатическом отношении, и близкой ему идеологически, поскольку, как и Китай, она стремится к переустройству мирового порядка. Пока этот альянс двух государств, выступающих против глобального статус-кво, сохраняется, США, Европа и их союзники в Азии не смогут изолировать Китай. Напомню, первая страна, которую Си Цзиньпин посетил, став генеральным секретарем ЦК КПК, была именно Россия. Чисто военное сотрудничество с Москвой для Китая не столь важно, как политическое. И мы это видим, потому что Пекин сокращает закупки российской военной техники, за исключением позиций, по которым его отставание по-прежнему сильно. Это в первую очередь палубная авиация и электроника. Что касается совместных военных учений, то опасность, которую они представляют для остального мира, может быть только долгосрочно. Не похоже, что в ближайшее время Россия захочет вмешиваться в какой-нибудь вооруженный конфликт на стороне Китая. И не похоже, что в обозримом будущем сам Китай готовит открытую агрессию против кого-либо из соседей, включая Тайвань. Китай полагается на собственную военную мощь, которую военная мощь России усиливает лишь косвенно, чтобы дипломатически принудить соседей подчиниться ему как новому гегемону. И только потенциально, на случай войны, если политика принуждения не сработает и разразится вооруженный конфликт.
С американскими экспертами Майклом Ослином и Тимоти Хитом беседовал Евгений Аронов. На волнах Радио Свобода программа «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 31 августа по 6 сентября. В студии Андрей Шароградский. Еще одно событие понедельника. 31 августа на Украине депутаты Верховной Рады соберутся на внеочередное заседание, чтобы сделать еще один шаг на пути к принятию изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. В этот день парламентарии будут голосовать в первом чтении законопроект о конституционных поправках, которые призваны стать ключом и к разрешению конфликта в Донбассе. А 1 сентября стартует новая сессия Верховной Рады, на которой до Нового года изменения в Конституцию должны быть приняты окончательно. Слово киевскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко.
Месяц назад Конституционный суд Украины признал, что законопроект относительно децентрализации власти отвечает основному закону. Теперь для того, чтобы соответствующие конституционные поправки вступили в силу, их должны поддержать в первом чтении минимум 226 депутатов, простое большинство. А затем на очередной сессии Верховной Рады во втором чтении за поправки должно проголосовать конституционное большинство в 300 голосов. Львовский горсовет накануне обратился к Верховной Раде с призывом не вносить изменения в Конституцию, поскольку они, считают местные депутаты, узаконят автономию оккупированных территорий Донбасса, амнистируют там террористов и предоставят им всю полноту власти. Немало противников конституционных поправок и в самой Верховной Раде. И если первое голосование депутатов за соответствующий законопроект, вероятно, будет успешным, то второе, требующее поддержки конституционного большинства, скорее всего, окажется провальным из-за разногласий в коалиции по вопросу Донбасса, считает директор агентства моделирования ситуации Виталий Балла.
Если говорить о заявлениях, которые звучат во Львове с призывом не голосовать часть децентрализации относительно Донбасса, то Запорожский облсовет, к примеру, тоже требует какого-то особого статуса. Это пункт в вопросе децентрализации так или иначе несет угрозу раскола в Украине. Более того, я это называю и еще предупреждал год назад о возможном ментальном разрыве с Донбассом среди граждан Украины и закрепление в Конституции какого-то там особого статуса под разными словесными формулировками может привести к увеличению этого ментального разрыва среди граждан страны. Поэтому этот вопрос очень чувствителен, и я думаю, борьба, консультации идут относительно возможности собрать необходимые 226 голосов «за». Вероятность собрать эти голоса достаточно высокая, а вот если говорить о 300 голосов, необходимых для внесения окончательного внесения в Конституцию, думаю, здесь реально среди представителей коалиции серьезные проблемы.
Сомневается в окончательном утверждении Радой конституционных поправок и руководитель Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.
Сами изменения носят половинчатый характер. Они не решают по существу вопрос реформы самоуправления, а сводятся только к некоторым аспектам децентрализации. А во-вторых, в самой коалиции есть сторонники сильной президентской власти, тем более эти сторонники спекулируют на теме войны как аргументе, и уже организована эшелонированная поддержка идеи отказа от децентрализации со стороны части известных общественных деятелей, гуманитариев. Ну и третий важный момент. Вопрос внесения изменений в Конституцию уже стал частью политического сценария по борьбе за власть в будущем. Ведь не секрет, что и вокруг правительства, да и вокруг президентского поста уже началась нешуточная конкуренция. Вопрос децентрализации становится разменной монетой. Я думаю, что в парламенте не наберется необходимых в будущем 300 голосов для того, чтобы внести эти изменения. Что это будет означать на практике? Я не исключаю нарастание антицентровых, условно в кавычках, таких региональных сепаратистских настроений, связанных с желанием обустроить свой регион вопреки тому, что происходит в стране. Есть риск нового раскола между региональными элитами, бизнесом, управленческими и политическим Киевом. В случае, если будет очевидным срыв реформы самоуправления, после выборов в органы местного самоуправления резко обострится ситуация в политическом центре в Киеве.
В последнее время в Кремле не раз заявляли, что Минские и любые другие переговоры по Донбассу не принесут результатов, пока в Конституции Украины не закрепят особый статус этого региона. А многие украинские политики и общественные деятели все чаще упрекают Запад в давлении на Киев из-за его нежелания предоставлять такой статус Донбассу. Украина не территория для реализации чужих интересов, а самостоятельно. самостоятельный субъект мировой политики, заявили 26 августа после обсуждения конституционных поправок с президентом страны Петром Порошенко активисты общественной инициативы 21 ноября. Виталий Балла продолжает.
По большому счету, Украина угодила в ловушку, расставленную Путиным. Да, на первоначальном этапе минские встречи, минские договоренности, они остановили активные боевые действия. Но мне представляется, что надо говорить о неперемирии с ЛНР, ДНР, а надо говорить о заключении худого мира с Россией. Тогда мы избежим ежедневные жертвы на фронте. И ситуация по Донбассу, которая выходит из минских договоренностей 12 февраля этого года, завязана на решение вот этой проблемы. Решит ли она проблему мира в российско-украинской войне, с моей точки зрения, не решит. И в этом случае мы можем перейти в плоскость внутреннего гражданского конфликта, формально легализируя так называемый ЛНР, ДНР, закрепление в Конституции. Но с другой точки зрения, выхода другого из этой ситуации на сегодняшний день практически нет. Мы взяли на себя обязательства, и это, безусловно, так или иначе влияет на переговорный процесс с нашими западными партнерами. Но я бы не был категоричен, как некоторые эксперты политики, в том, что если не будет принято решение, значит, Запад от нас отвернется или начнется там сразу полномасштабная война. Я думаю, что это, ну, мягко говоря, преувеличение. Поэтому на сегодняшний день украинской стороне, украинской власти надо просто затягивать эту ситуацию, сделать паузу. И таким образом пытаться найти какие-то дополнительные аргументы для решения мирного процесса в российско-украинском противостоянии, а не с ЛНР-ДНР. То есть надо решить причину конфликта на Донбассе, а не следствие, которое сейчас нам Путин навязал.
В свою очередь Андрей Ермолаев убежден, что для урегулирования ситуации в Донбассе предоставить этому региону только дополнительные полномочия уже недостаточно.
Сейчас ситуация изменилась. В оккупированной территории Донбасса под эгидой ДНР, ЛНР фактически вооруженная армия, присутствуют российские вооруженные войска. И для того, чтобы эту ситуацию расшить, просто дать дополнительное полномочие будет недостаточно. Это выглядит такой стыдливой уступкой скорее для международного формата. На мой взгляд, решение должно быть радикальным. Первый шаг. Здесь можно использовать опыт преодоления конфликта в Великобритании и переговоры британского правительства и террористов ИРА с выходом на своеобразный украинский вариант соглашения Страстной пятницы. Я считаю, что можно идти на радикальное конституционное изменение, включив такое положение, как регион с автономным статусом, и определить статус автономии. И после выборов можно было бы инициировать легитимацию такого акта через проведение съезда громад представителей местного самоуправления, на которых это можно было представить как своеобразный национальный компромисс. Я считаю, что регион с автономным статусом, новая конфигурация административная в Донбассе, Донецкой, Луганской области, наверное, уже не будет никогда. Скорее всего, нужно будет формировать минимум 3 административно-территориальные единицы, 2 из которых с автономным статусом. И искать возможность для того, чтобы на основании этого статуса провести выборы в региональные органы самоуправления. Ну, естественно, 3 важных условия. Это деинтернационализация конфликта как условие, с выведением всех неграждан Украины с зоны конфликта, как с российской стороны, так и со всех других сторон. Второй момент. Признание того, что ДНР и ЛНР будут трансформироваться в автономные регионы и, соответственно, создание новых региональных структур самоуправления в виде, возможно, региональных советов и договора центрального правительства с регионами о программах развития.
Критики такой схемы утверждают, что подобные варианты Киеву навязывает Москва, чтобы превратить Украину в федеративное государство и затем, без использования армии, с легкостью отрывать от Украины и присоединять к России отдельные регионы. Снова Андрей Ермолаев.
Никакого отношения этот подход к федерализации не имеет пока. Но это позволяет хоть найти какую-то вразумительную политическую формулу политического урегулирования конфликта до конца года. Это все вписывается в рамки Минского процесса. Еще важных 2 политических условия. То, кстати, о чем говорили представители ОБСЕ в ходе минских переговоров. Нам, кроме Минского процесса, необходим так называемый региональный формат. То есть нужен переговорный процесс Российской Федерации-Украина. И нужен внутринациональный формат, связанный с диалогом представителей разных общественно-политических сил, в том числе и тех, кто сейчас называет себя сепаратистами, для того, чтобы выйти из состояния перманентной войны. Нужно понимать, что если эти шаги не будут предприняты этой осенью, то после выборов в Украине, после непризнанных выборов ДНР, ЛНР, ситуация изменится качественно. Нам грозит кризис власти, грозит отсечение Донбасса от Украины и силовым, и политическим путем. Но это будет просто качественно новая ситуация, которая, по-моему, сейчас толком не готова ни Украина, ни наши западные партнеры. К сожалению, учитывая трагедию войны, учитывая уже сложившиеся ожидания общества, связанные с уступками России, этот вариант мало популярен, рассматривается как негативный, у него много критиков. Но, повторюсь, если идти тем путем, которым сейчас идет Украина, риск потери Донбасса на порядок выше, чем мирный вариант.
Говорил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Послушайте программу «Время свободы. План на неделю». КНДР и Республика Корея на переговорах, проходивших в приграничном Пхангмунджоне по урегулированию сложившегося кризиса на Корейском полуострове, достигли недавно соглашения. После более чем 2 дней переговоров Пхеньян даже выразил сожаление в связи с ранением 2 южнокорейских солдат в результате взрыва противопехотных мин. В совместном заявлении тогда говорилось, что Сеул прекратит деятельность пропагандистского громкоговорителя, вещающего на Северную Корею, которую он возобновил после перерыва в более чем 10-летие в отместку за взрывы мин. И вещание громкоговорителя действительно было прекращено несколько дней назад. Более того, сейчас Сеул заявляет, что готов рассмотреть снятие введенных несколько лет назад против КНДР экономических и политических санкций. Две Кореи находятся в техническом состоянии войны в течение последних 65 лет, так как Корейская война 1950-53 годов закончилась перемирием, а не мирным договором. О том, с чем было связано нынешнее обострение отношений между КНДР и Южной Кореей, рассуждает политолог Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития.
Цикличность наблюдалась в развитии на этой напряженности. Где-то она меньше была, где-то больше. Но на протяжении всего последнего времени, особенно после смерти отца Ким Чен Ына, она усилилась, вот эта эскалация. Я думаю, что здесь прежде всего те, кто, может быть, наблюдает очень внимательно за тем, что происходит в Северной Корее, и пытается противостоять новому лидеру Северной Кореи, они используют вот эту врожденную экстравагантность, эмоциональность Ким Чен Ына. То есть он, по большому счету, становится заложником своей собственной экстравагантности, невыдержанности. То есть это молодой человек, кстати, неясно до сих пор, в каком же году он точно родился, называют 3 года, 82-й, 83-й, 84-й. Он не знает, может быть, как реагировать в той или иной ситуации, подсказать ему некому. То есть он самый главный, он самый старший в этой ситуации. Стране. Ситуацию за вот эти несколько лет, буквально, он же в конце 2011 года стал великим руководителем КНДР, ситуацию вот буквально за эти считанные годы загоняют в угол. Если там действительно какие-то репрессии против кого-то были, ну там, допустим, генерала какого-то посадили, может быть, расстреляли, эту ситуацию грамотно раздувают. Мы не знаем, сколько на самом деле там расстреляно генералов, но такое ощущение, вот просто уже при созданном информационном поле, что там, ну, по крайней мере, сотня уже растерзана, раздавлена, расстреляна. Вот поэтому он стал заложником этой ситуации. Сейчас эту ситуацию выводят на новый уровень. Я бы обратил внимание, почему-то мало кто об этом задумывается, на то, что все вот это напряжение между Северной и Южной Кореей сегодняшней происходит на фоне 70-летней годовщины победы во Второй мировой войне. И 2 сентября в Китае, в Пекине, будет совместный парад. И Российская Федерация тоже будет принимать в нем участие. Так вот, буквально, можно сказать, накануне вот этого происходит эскалация напряженности. Причем вот этого молодого человека, молодого руководителя Ким Чен Ына так загнали в угол, что у него практически нет отсюда выхода. Из тех, кто является сторонником линии КНДР, есть такие эксперты, политологи, они в основном говорят о том, что это специально делает сам Ким Чен Ын, чтобы довести до какого-то предельного, но не смертельного для себя, для своей страны градуса ситуацию, потом ее резко сбросить вниз, охладить, и после этого уже уже проводить какие-то новые учения, испытывать какие-то образцы своего ядерного оружия. Я бы не согласился с такой точкой зрения. И еще раз хочу подчеркнуть, что ситуация здесь выходит на качественно иной уровень. В первые дни, когда Ким Чен Ын стал после своего умершего отца руководителем, сразу же были комментарии, что теперь ситуация будет меняться в Северной Корее, на Корейском полуострове, и за счет этого в Азии в целом. Видимо, мы сейчас стоим накануне вот этих интересных, как минимум, а как максимум, достаточно страшных процессов. Потому что неизвестно, как он будет отвечать в этой ситуации, и куда ситуация будет в конечном итоге выкатываться.
Как, по-вашему, Григорий, чем-нибудь проявил себя Ким Чен Ын, кроме вот казни своих родственников и сегодняшнего вице-премьера Чхве Янгона?
Да, конечно. Вот за эти несколько лет, это не один год, я напомню, но практически с начала 2012 года он является великим лидером КНДР. А главное, чем он себя проявил, это любовью ко всему американскому, к западному. То есть там баскетболисты, Микки Маус, что-то еще, наверное, в игры компьютерные он любит играть и так далее. Вот это привлекает. И вот это является как раз, это примерно то же самое, что с СССР в свое время произошло. Ведь нельзя, с одной стороны, не любить, даже ненавидеть какую-то страну, цивилизацию, и в то же время любить все носители стратегической культуры этой страны, этой цивилизации. Ну, допустим, против джинсов никто ничего не может возразить до сих пор. Или вот этой так называемой западной музыки молодежной и так далее. Там, видимо, с ним, вот внутри самого Ким Чен Ына, происходит та же самая борьба. Есть много роликов, где он вместе с своей супругой посещает какие-то объекты, которые открываются на территории Северной Кореи. Это достаточно интересная женщина. Она современно, можно сказать, одета. Ну, по крайней мере, по сравнению вот с теми костюмами, которые и сам Ким Чен Ын носит, и которые вообще приняты до сих пор в Северной Корее. Поэтому эта семья, она все-таки настроена как-то по-другому. Действительно, у них нет какой-то программы. Что делать с этой страной? Делать что-то надо. Ситуация в Азии стремительная. Я уж не говорю, в мире меняется. Сейчас достаточно опасная, острая ситуация. И находиться, засыхать в одной стадии, конечно, нельзя. Тем более, что это, ну, практически, можно сказать, Петр Первый севернокорейский. Он молодой лидер, а он должен что-то делать. Он должен начать реализовывать какую-то далеко идущую, долгоиграющую программу. Но в целом сегодня Корея, вот это противостояние между Северной и Южной Кореей, может стать спусковым крючком для дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Это надо иметь в виду. Я думаю, это за пределами далеко находится сознание великого лидера КНДР. И этой ситуацией может воспользоваться кто-то, уже не он. То есть он не может уже управлять ситуацией, мне кажется, уже на данном этапе. Просто те силы, которые находятся вокруг Кореи, Южной и Северной, они взвешивают свои шансы. То есть наступил момент для того, чтобы реализовать этот сценарий или нет.
Это был первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук. Время свободы, план на неделю. В ближайшие дни должно быть выкуплено помещение для Пермской государственной художественной галереи, обладающей единственной в своем роде коллекцией церковной деревянной скульптуры. Из православного собора галерея переедет в бывшие казармы ракетного училища. Это компромиссное решение. Ранее предполагалось, что для галереи построят новое здание. Однако ни одному из проектов международного архитектурного конкурса воплотиться было не суждено. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Пермская художественная галерея с ее 50 тысячами единиц хранения давно тесно в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Нельзя сказать, что власти Пермского края в прежние времена не задумывались о новых площадях для галереи, но все как-то не складывалось. И если раньше речь шла только о расширении, о том, что и собор останется за культурным учреждением, то в новейшее время об этом и думать забыли. Собор передан в собственность Русской Православной Церкви, а галерея лишь арендует у Пермской епархии свое здание. Примечательно, что самая крупная в России религиозная организация не спешит обременять себя обветшавшими старинными храмами, требующими и серьезного ремонта, и серьезной реставрации, куда привлекательнее имущество, сбереженное музеями. Пермский случай в ряду многих других. Самая прославленная часть коллекции этой галереи – так называемые пермские боги, вырезанные из дерева изображения, созданные местными мастерами в XVIII и XIX веках. Широко распространено заблуждение, будто бы в православии не существовало объемной скульптуры, будто бы она характерна лишь для католицизма. Это не так, говорит директор Пермской художественной галереи Юлия Таврезян.
Нельзя сказать, что в православной традиции вообще не было скульптуры. Она была, и украшали иконостасы, и были иконы на резе, и в других районах, особенно северных, много скульптуры было. Но получилось так, что именно в Перми коллекция была собрана наиболее системно, и раньше всего, в 20-е годы это произошло, когда основатель галереи Николай Николаевич Серебренников вместе с Алексеем Сыропятовым предприняли первые экспедиции по Пермскому краю, и смогли из разрушенных или закрываемых церквей собрать скульптуру и сохранить ее. И уже в 1926 году была первая экспозиция открыта. Считается, что поскольку христианизация края была поздней, начиная с 15-го только века первые миссионеры пришли на эту землю, то происходила такая замена языческих образов христианскими. И именно поэтому многие скульптуры похожи или имеют черты, вернее сказать, комипермяков или монголоидные черты. Словом, образцами были сами жители этих территорий.
Что известно по поводу обретения вашей галереи нового помещения?
Вот именно сейчас, слава богу, происходит важное движение. Уже вроде бы все составлены документы для того, чтобы приобрести для галереи новое здание. Проходит аукцион. Известен фактически единственный поставщик, который может предоставить здание подходящее. Это здание рядом с тем собором, в котором мы сейчас находимся, на берегу Камы.
Место, конечно, выразительное, но устраивает ли вас здание?
Это действительно бывшие казармы военного училища. Предстоит серьезная работа для того, чтобы провести реконструкцию здания, приспособить его под возможности использования музеем. Мы сейчас вместе со всеми уполномоченными органами готовим техническое задание для того, чтобы было возможно в этом здании разместить экспозицию. Здесь есть возможности для дальнейшего развития, то есть вполне мы надеемся, по крайней мере, на то, что можно использовать как-то прилегающие здания или прилегающие территории. На сегодняшний день оптимальным в плане цена-качество является то здание, которое выбрали. Конечно, любой музей мечтает, чтобы ему построили какое-то новое необыкновенное здание, но мы понимаем ситуацию, в которой мы сегодня находимся, экономическую, и понимаем, что довольно трудно сегодня рассчитывать на то, что будут найдены средства для строительства нового какого-то здания.
Это понятно, но все равно на реконструкцию, на приспособление под музей понадобятся деньги, и архитекторы говорят, что деньги немалые.
Да, у нас есть средства, запланированные в краевой программе «Культура», и отдельной строкой в бюджете Пермского края эти средства заложены.
На днях «Яблоко», партия «Яблоко», выдвинула такое предложение внести в законодательство изменения, которое заключается в том, что если учреждение культуры, в частности музей, не меньше 25 лет находится в здании церковной архитектуры, то РПЦ, ну или другая конфессия, не может на него претендовать. Как вы относитесь к такому предложению?
Ну, надеюсь, что кому-то, кто пойдет после нас, повезет больше. И действительно, музеи, которые сохранили здания для потомков, музеи, которые сохранили архитектуру церковную, которые не позволили ее сделать там складом, разрушить, перестроить и так далее, могут и в дальнейшем использовать эти здания. Наше здание еще в 2011 году передано в собственность Пермской епархии Русской Православной Церкви.
Епархия готова ждать, когда вы переедете в новое здание? Ведь понадобится определенное время на ремонтные работы, на приспособление, да и сам переезд. Это дело хлопотное и не короткое.
Дело сложное, и дело, конечно, не одного года. Ежегодно мы продляем этот договор, епархии. Пока официальные представители епархии говорят, что если они видят движение вперед, если они видят, что краевые власти что-то делают для того, чтобы решить этот вопрос, то они этот договор будут продлевать. Если дело застопорится, то, в общем, тут непредсказуемо.
То есть они могут и надавить, если вдруг как-то зависнет все. А что тогда? У вас же огромная коллекция. Куда вы сможете деться?
Ой, вот этот вопрос даже боимся задавать самим себе. То есть, если не дай бог, то некуда.
Не будем больше о страшном, но вспомним о печальном. Несколько лет назад в Перми прошел конкурс на создание нового здания для вашей галереи. И там были восхитительные современные проекты. Да. А почему не состоялось?
Тогда было принято решение властями, предыдущим правительством, признать конкурс несостоявшимся. Были достаточно радикальные решения, предложенные архитекторами. В общем, было понятно, что они нереализуемы. Главное, что место, которое тогда предлагалось, оно было связано с железной дорогой. И когда прошли исследования почв, то было понятно, что там невозможно строить. И есть нормативы, которые говорят, что вблизи железной дороги нельзя строить музейное здание. А проекты победителей прям включали железную дорогу в саму архитектуру.
Тем не менее, это было большое культурное событие, то есть оно само по себе уже вписано в историю и вашей галереи, и вашего города.
Там был целый ряд интереснейших совершенно решений, фантастических по конструкции, да, то есть с точки зрения архитектурной мысли. Прежде всего, это было, конечно, событием. Прекрасный проект, скажем, Окончи, такой волной вокруг железнодорожного полотна, как бы поднятого над землей. Там был проект мастерской Татьяны Кузембаева, такая радуга над Камой, которая опиралась на намытый остров, очень красивый. И сама радуга являлась зданием фактически. Был прекрасный проект Захи Хадид, такая летающая тарелка, которая приземлилась на берег Камы.
Ну, а здание, в которое вы, даст Бог, переедете, оно что из себя представляет?
Это не архитектурный шедевр абсолютно, но это здание площадью 10 тысяч метров против трех, которые мы имеем сегодня. Здание с концепцией реконструкции, которого работало английское дизайнерское бюро Касенман, бюро, которое сделало около 70 музеев, экспозиции. В общем, они предлагали такие достаточно интересные возможности. То есть при хорошей реконструкции его можно будет интересно использовать.
Ну, а есть надежда, что этот проект воплотят?
Надежда есть.
То есть пока это неизвестно и решение не принято. Вот просто там побелят, покрасят и разделят на зрительные залы помещения или как-то его преобразуют. Это неизвестно.
Нет, там по концепции принято, утверждённо, там предполагается изменение, то есть предполагается застройка изолитов выступающих частей для того, чтобы увеличить высоту залов. Предполагается изменение планировки. Сейчас это просто длинные такие коридоры, они, конечно, будут преобразованы в отдельные зоны. Но самое главное для нас – это предполагается создание необходимого музейного климата и предполагается достаточно места для сервиса, для посетителей галереи, без чего современный музей, в общем, не может существовать.
Ну да, сейчас их у вас фактически нет, потому что негде в этом соборе их
посещать. У нас все происходит в залах. То есть все занятия образовательные, там какие-то все события, концерты, вплоть до кинопоказов, все это идет в экспозиционных залах. Сейчас у нас, к сожалению, таких возможностей нет вообще. И фондам очень тесно. То есть дело не только, я хочу сказать, в том, что здание передано епархии.
Говорит Юлия Таврезян. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. 1 сентября, как всегда, начнется новый учебный год. И, разумеется, одна из самых главных проблем для родителей – собрать ребенка в школу. Для того, чтобы получить представление о том, в какую сумму это сейчас обходится, мы решили разместить объявление в одной из популярных социальных сетей с предложением ответить на этот вопрос любому желающему. Первой откликнулась петербурженка Наталья Буксеева. Интервью с ней, разумеется, не претендующее на всю полноту картины в этом вопросе, мы и предлагаем вашему вниманию. Прежде всего, расскажите, сколько у вас детей, где вы работаете, немножко о себе.
У меня один ребенок, поздний любимый, девочка, в городе Санкт-Петербурге я живу и работаю. Сейчас я работаю и страховым консультантом, и еще я бухгалтер.
В какой класс идет ваша девочка?
Она идет в первый класс.
То есть для вас вот это собрать ребенка в школу, это, так сказать, вы в первый раз с этим сталкиваетесь?
Да, да, в первый раз.
Ну и какие, прежде всего, вещи вам потребовалось купить, и, если можно, сколько вам пришлось на это потратить средств?
Ну, я сразу скажу, что меня изначально пугали, что это очень дорого стоит, и поэтому я еще, наверное, после Нового года, так только мы записались с мучениями в школу, распланировала все траты. В первую очередь, конечно, мы начали с канцелярии, которую нам в школе сказали, сколько. Канцелярия у нас вышла недорого, где-то, наверное, 1000 рублей мы на все потратили. И сразу же я заказала рюкзак, который вот есть такие, называются, совместные закупки. Рюкзак вместе с мешком для обуви и пеналом обошелся мне 1500 рублей. Практически в это же время мы купили стол тоже, потому что была распродажа. Стол обошелся нам в 1800 рублей. Дальше уже потихоньку мы покупали где-то в совместных закупках, где-то на распродажах. Но нам повезло, у нас нет больших требований к форме. Поэтому форма у нас, больших вложений не потребовала форма.
А можно чуть подробнее? То есть нету униформы или вам пришлось как-то шить, или в общем, не так важно, есть какие-то требования?
Да, у нас все просто. В отличие от других школ, я почитала информацию про другие школы, у нас белый верх и черный низ. И еще есть такая серая жилетка, которая вот фирменная должна быть. То есть, по большому счету, я могла купить любые блузки, бадлоны, там, водолазки, толстовки белого цвета, ну, светлого цвета, там даже не белого, не обязательно белого, и любые черные юбочки. То есть, соответственно, у меня не было ограничений, какие-то клеточек, еще что-то, поэтому я купила все это в интернет-магазине, и вся форма обошлась мне в 1000-1500, вот не больше. А жилетку я нашла в интернете, продавали жилетку такую, как нам нужна в школе. Ну, я купила жилетку БУ, потому что она была совершенно в идеальном состоянии, вообще за 200 рублей. Так что, по большому счету, форма у нас не отняла много средств.
Вы упомянули еще такой термин «совместные закупки». Если можно, что это обозначает?
В интернете, на многих сайтах и ВКонтакте объединяются люди для того, чтобы купить подешевле. То есть закупаются не по розничным ценам, а по оптовым. Это, на самом деле, очень существенно экономит деньги, но это, конечно, есть и минусы в этом, потому что нельзя померить. Могут прийти там не то, что ты захотел, но нам вот как-то повезло.
Вообще, я, честно говоря, довольно редко сталкивался с тем, что люди закупают вот вещи, особенно при подготовке к школе, через интернет. Вы с кем-то консультировались или просто вы так часто и активно пользуетесь интернетом при покупках, что вас это навело на мысль так и поступить?
Я думаю, что в Петербурге, кстати, многие, наверное, люди покупают в интернете. Ну, конечно, я читала на одном из сайтов родителей, так я скажу, петербургских, очень люди активно обсуждают, где что можно купить подешевле. Кто-то выкладывает информацию про распродажи, и про распродажи, в том числе и в интернет-магазинах. Ну, соответственно, я, читая это, заказывала. Но нам повезло, у нас все подошло, все идеально село. Если бы у меня, наверное, было много времени и много денег, я бы, может быть, в магазинах бы это покупала. Но разница даже между, для примера, скажем, мы покупали вещи в интернет-магазине одной известной марки, нам они обошлись 500 рублей. Точно такая же вещь в торговом центре стоила 1500 рублей. Ну, мне кажется, разница есть.
Если подводить итог, то приблизительно сколько вы затратили денег для того, чтобы ваша девочка пошла в школу 1 сентября, и насколько это была серьезная нагрузка для вашего семейного бюджета?
Оказалось, что не так все страшно. Мы потратили вполне разумные деньги. Мы посчитали буквально на днях. У нас получилось около 10 000 вместе со столом. Ну, остались сейчас чуть, конечно, там цветы, еще там что-то, это мы уже вынесли за рамки вот этих расходов. Ну, около 10 000, в принципе, так как мы, не знаю, скажем такое слово, размазали расходы на несколько месяцев, то по бюджету у нас это совсем не ударило. Ну, а это, конечно, потребовало временных затрат на поиски вот в интернете, на участие в закупках каких-то там, вот таких вот. Но денежных нет, денежных у нас серьезных вложений не было.
Скажите, а вот в современных условиях, если я правильно понимаю, ваша дочка идет в обычную школу, школа как-то должна помогать родителям, предоставлять учебники, может быть, тетради? С этой точки зрения есть какая-то помощь?
У нас в школе выдают учебники, у нас в школе выдают рабочие тетради. Единственное, вот мы покупали эту канцелярию, ручки, карандаши, там цветные, пластилин, и мы покупали ежедневник, который тире-дневник. Это единственное, что мы покупали. Нет, все учебники нам выдадут 1 сентября, и все рабочие тетради тоже. Мало того, нам сказали тетради вообще пока не покупать, никакие там ни клеточку, ни линеечку, все это нам даст школа. У нас обычная школа в спальном районе Петербурга.
Петербурженка Наталья Буксеева о том, сколько стоит в этом году собрать первоклассника в школу. И на этом мы завершаем программу «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 31 августа по 6 сентября. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.